Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание. У микрофона Антонина Арендаренко. В течение этого часа вы услышите чтение и объяснение святого богослужебного Евангелия этого дня. В радиоцикле «Семья. Осколок рая» из личного архива епископа Василия Родзянко прозвучит проповедь преснопамятного владыки, сказанное им при крещении младенца у Достоевского на Божедомке. Под этой рубрикой, посвященной 190-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя, вы услышите продолжение беседы заведующей музеем-квартирой Достоевского в Москве доктора филологических наук Галины Борисовны Пономаревой. Пожар в далеком селе Паназарево Костромской епархии уничтожил единственный храм. О том, как скорби подчас оборачиваются радостью, размышляют настоятель прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской, протоиерей Евгений Кетов и режиссер-документалист Андрей Андреев.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 27-е зачало, глава 6, стихи с 37 по 45. «Сказал Господь, не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам». Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Мы не должны быть слишком строгими судьями других, потому что сами нуждаемся в снисхождении. «Не судите и не будете судимы, — говорит Господь, — не осуждайте и не будете осуждены. Бог не будет судить и осуждать вас, и люди не будут. Те, кто милостив по отношению к репутации других людей, найдет и их милостивыми по отношению к себе». Если мы живем духом добра и прощения, нам дано будет узнать, что это за благо. Прощайте и прощены будете. Если мы простим оскорбления, нанесенные нам другими, другие простят нам наши обидные слова. Если мы прощаем плохие поступки других против нас, Бог простит нам наши плохие поступки против Него. И Он точно так же помнит все наши добрые дела. Давайте и дастся вам, ибо Бог часто употребляет других людей не только как орудие наказания, но воздаяние правды. Бог расположит сердца других давать нам, когда мы в нужде, и давать мерою доброй, утрясенную, нагнетенную, переполненную. В конце концов, только сам Бог может так давать. Мы должны ожидать, что к нам будут относиться так же, как мы относимся к другим. Ибо какую меру мерите, такой уже отмерится и вам. Те, кто сурово обращается с другими, не должны удивляться, что им платят той же монетой. А те, кто добры к другим, могут надеяться, что Бог пошлет им друзей, которые будут также добры с ними. Отказ судить другого по глубинной сути совсем не означает отсутствие иерархии ценностей. Наоборот, критерий познания очевиден, он в плодах их жизни, которые могут быть сокровенны. Никто из нас не застрахован от ошибок, и даже от повторяющихся постоянно одних и тех же ошибок. В этом нет ничего непоправимого, до тех пор, пока мы готовы их признавать. Более существенным было бы для нас ошибиться в определении того, что есть добро и что есть зло. Кто способен всегда увидеть, где есть подлинное добро, как отделить пшеницу от плевел, видимость истины от истины? Как всегда отличить с несомненностью сокровенное веяние Духа Божия от неясного прорастания в нас зла? То, что постепенно раскрывает нас в полноте Христовой любви, от того, что все более затягивает в пучину нашего себелюбия. Если я не могу всегда сказать это с уверенностью о себе, откуда берется у меня смелость говорить о других? Как могу я руководить ими и произносить хотя бы одно слово, направляющее их на нужный путь? Преподобный Серафим Саровский свидетельствует: «Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки». А преподобный Силуан Афонский, приводя эти его слова, добавляет, что ошибки могут быть трагическими. «Ошибка может обернуться катастрофой. Может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? Если в Евангелии более зрелищная притча, чем рассказ о двух братьях, один из которых имеет бревно в глазу, а другой — сучок, и первый старается изо всех сил вынуть сучок из глаза своего брата. Как прежде времени выносить суд о добре и о зле? Другой своей притче Господь призывает нас ждать часа жатвы, чтобы навсегда отделить пшеницу от плевел. Теперь Он снова отправляет нас ко времени плодоношения. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду его. Но пока не созреет и не упадет плод, дается время терпения и ожидания, бережного отношения к соку, поднимающемуся по стеблям, к жизни, распускающейся в цветении, в опылении, в завязи плода, до того, как еще наступит время созревания. Только в час плодоношения узнается дерево, и Господь добавляет: «Не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника». Для неискушенного взора, прежде чем придет этот час, кажется, хороши все кусты и деревья, и все цветы одинаково манят и пьянят. Только сбор урожая выявит все. Точно так же бывает с людьми. Господь часто повторяет, что мы будем судимы не за то, как мы внешне исполняем предписания церкви, а за то, что внутри, в сердце нашем, обрели через них. К Богу не обращаются только для того, чтобы переменились к лучшему наши привычки и поступки. К Богу обращаются, чтобы сердце наше стало другим. Добро или зло, смоква или терновник, виноград или кустарник — это все относится к нашему сердцу. А сердце, будь оно сокровище доброе или злое, проявляется в словах. Слово, говорит Христос, исходит из сердца. То, что переполняет сердце, переливается в нем через край. Золотые уста у святого Златоуста, потому что слова, которые он произносит, из внутреннего сокровища, вдохновляемые Духом Святым. Ядовитые убийственные слова исходят из сердца разделенного, раздираемого греховными страстями. Наши слова судят нас, потому что они отражают наше сердце. В крайнем случае мы можем прибегать к слову, чтобы утаить нашу мысль, и мы знаем, как широко пользуется этой ложью. Но невозможно утаить наше сердце, ибо каждое слово обнаруживает его вне зависимости от нас. Все истинное и подлинное, что в нем есть, соединенное с Духом Божиим, и все, что уводит от него, тысячу желаний, которые владеют человеком и порою делают его своим рабом, пока он живет в этой плоти. На этой глубине однажды достигнет каждого человека слово, подобное его собственному, но в то же время совершенно иное — Слово Божие, явившееся плотью на земле из недр отчих. Ибо и Он говорит от избытка сердца, от того, что исходит из глубин Отца Небесного. Только Слово Божие, исходящее из этих глубин, может коснуться глубин человеческого сердца и ранить его до смерти и до жизни, от которой рождается слово любви и благодарения, молитва хвалы, добрый и совершенный плод, то, чего Бог не перестает ждать от человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Святаго Духа. Сегодня мы здесь, в соборе святителя и чудотворца Николая в Вашингтоне, празднуем великое для нас событие, празднуем пришествие в этот мир нового ребенка, члена нашей большой семьи, семьи прихода этого собора, кафедрального собора всей Америки. И радуемся и сорадуемся с нашим вторым священником, отцом Константином Уайт и его матушкой Ниной, пришедшей к нам сюда из далекой Японии, из православной японской семьи. Сама она родилась так же, как и теперь ее дети здесь, семью православную. И вот у них сейчас родилась дочка, второй их ребенок, Александра. Так будет дано ей имя по желанию родителей в день крещения, когда совершится ее духовное рождение и присоединение окончательное, таинственное к нашей Святой Церкви. Это радость прихода в этот мир каждого ребенка имеет особое значение, особую глубину. И именно потому, что, к сожалению, сейчас не всем ясно, не всем понятно значение того, что приносит нам жизнь. Жизнь не должна быть уничтожена. Необходимо сейчас выживание, как мы говорим, человечества, и не только человечества, но особенно выживание русской семьи, широкой семьи русского народа, там, на Руси, и здесь, тех русских, которые находятся здесь, в Америке. Ибо это тоже своеобразная единая семья, которая не должна оказаться под угрозой своего уничтожения. Жизнь должна идти вперед, жизнь идет вперед. И с приходом каждого русского православного ребенка, и как этот приход здесь у нас, в этом нашем православном храме, ибо Церковь Христова одна, едина, единая семья, независимо от того, какой стране или какой национальности она принадлежит. И мы здесь, в нашей православно-американской семье, сочувствуем, переживаем и молимся за сестру нашу, семью русскую, которой некоторые из нас по крови принадлежат. и молимся о том, чтобы каждой русской матери было ясно, что ребенок ее приходит в этот мир и становится идущим, грядущим в мир человеком не только в момент рождения, а в предначертании Божьем, в премудрости Божьей. Прежде всех времен уже предначертана жизнь в творении Господом каждого человека и каждого ребенка. И как только по промыслу Божию этот Богом сотворенный будущий человек входит в утробу матери, он уже является тем человеком, которому уже дана и предначертана жизнь вечная, и вечная радость, и вечная любовь, и вечное счастье. Такова вера наша православная, такова вера христианская, такова заповедь евангельская. Поэтому пусть каждая мать помнит это, начинает готовиться к его приходу в этот физический мир для того, чтобы быть соучастником жизни вечной. А жизнь вечная для каждого ребенка начинается не после конца этой земной жизни, как некоторые думают. Нет, она начинается уже сразу. В момент крещения она осуществляется уже. И если этот младенец воспитывается в Духе Христовом и продолжает быть членом Церкви, то в момент каждого своего причастия на каждой литургии он, как и все мы, является соучастником Царства Божия, Царства Небесного. На каждой литургии он будет вместе со всеми нами восходить на небо, и небо будет нисходить на землю. Так что мы не будем, так же, как и послы святого Владимира, знать, где мы, на земле или на небе. Так прекрасно и так величественно в нашей божественной литургии присутствие Царства Небесного. Пусть каждая мать помнит это. Пусть каждая мать с радостью и благодарностью примет, даже если это и крест, может быть, иногда тяжелый крест, но пусть всегда помнит, нет креста без радости воскресения, нет креста без радости вечной жизни, нет креста без счастья уже здесь, на земле. Аминь.
Дорогие слушатели, что по вторникам радио Радонеж продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио Радонеж и Академии Натальи Нестеровой.
Достоевского «На Божьей Домке». Этот радиоцикл мы посвящаем 190-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского. Как известно, эта дата будет отмечаться в ноябре нынешнего года. Заведующая Московским музеем-квартирой Достоевского доктор филологических наук Галина Борисовна Пономарева продолжает в нашем эфире размышления об отражении библейских мотивов и, в частности, книги Иова в творчестве великого писателя.
Вообще его узнанию мира как больного и преступного, еще и его скрытой благодати, постигаемой силой врачевания, особенно явление доктора Газа, врачевателя не только телесного, но и духовного, лекарская среда, тому способствовали. Духовное становление Достоевского происходило с откровениями и проникновением в миры иные. О раннем постижении Библии, услышанной в чтении дома и в больничном храме, как и преподанной в адаптированном для детей издании, сказано в «Братьях Карамазовых». Вот вспомним эти строки. «В первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще 8 лет от роду». И особенно, конечно, сказанное относилось к книге Иова, с которой раздвигались границы религиозного сознания. Он соприкоснулся с действительно жизненной верой, пройденной через испытания, невинные страдания, вопрошания и даже отрицания. Вот книгу Иова Достоевский прежде всего мог услышать дома. Это параллельно, конечно, с чтением во храме. Дома же он постигал ее по изданию Иоанна Гибнера «104 священные истории, выбранные из Ветхого и Нового Завета».
Она как-то адаптирована была?
Она была адаптирована, она была снабжена, соответственно, наводящими вопросами, полезными нравоучениями, благочестивыми размышлениями и приспособлена для преподавания детям очень малого возраста. Ведь дома давались вот эти вот уроки по изучению Священного Писания. И вот книга Иова, начиная с московского детства, пройдет далее через всю жизнь нашего писателя. Ну и потом в личную библиотеку писателя, помимо Библии в синодальном издании, входили и отдельные издания книги Иова в русском переводе. Очень важно для нас то, что сравнение с полным церковнославянским и русскоязычным текстами Библии гибнеровского, сокращенного и адаптированного, это сравнение убеждает в том, что последний, то есть гибнеровский, вполне отражает и сохраняет содержательную суть библейского повествования. И вот нам следует опираться на издание 1815 года, как действительно бывшее в доме Достоевских. Такое издание представлено в экспозиции нашего музея. Так вот, открываем это гибнеровское издание Ветхого и Нового Завета, открываем книгу Иова, и вот в прологе читаем диалог сатаны с Богом, в котором, собственно, завязана главная проблематика. Сатана подвергает сомнению благочестие, праведность Иова. Вот как звучит в этом детском, можно сказать, тексте для Достоевского, это обращение сатаны к Богу. И невозможно быть благочестиву, когда Бог одарил его столь многими благами. И все последующее именно и должно подвести к ответу на поставленный вопрос о свободе веры и приятия Бога. История Иова развертывается сакральным действием с участием Господа и сатаны, но также и испытуемого Иова. Господь попустительствует независимое его поведение и решение. У Иова отнято все – дети, богатство, и он поражен страшной болезнью. Остается же у него возможность свободной веры, веры даром, а не за награду. Иов по великодушию принимает посланные лишения и страдания. Бог дал, Бог и взял. Но, будучи с Богом, он все же оказывается в оппозиции к нему, к чему приближает спокойная его совесть и рассудочная оправдание своей невинности. Вот как это звучало в тексте, который читал мальчик Достоевский. Иов почитал себя совсем невинным и ссылался на спокойную свою совесть. Так Иов стремится установить опору своей веры в человеческой и даже рассудочной плоскости. Здесь же в издании Гибнера дается нравоучительное опровержение убеждению Иова. Но Иов поступил всем очень далеко по элику, хотя он перед людьми был и невинен, но не перед Богом. Перед людьми был невинен. Был и невинен, но не перед Богом. Ну, а в полном церковнославянском тексте, уже в детстве, и тем более в зрелые годы, в русскоязычном тексте, хорошо известном Достоевскому, состязательный момент с Богом, в детском варианте он, конечно, был отмечен, но в церковнославянском очень силен и подробно развернут. И вот в церковнославянском, как впоследствии Достоевский читал, это выглядело так. Честный Иов создает ситуацию судейства и критики миропорядка перед его создателем. «Вот, я завел судебное дело, знаю, что буду прав. Я желал был только отстоять пути мои пред лицом его. Это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лицом его». И вот следует подчеркнуть, что Иов отстаивает свою правоту, а не право, как делающий человека самодостаточным перед Богом. Ну, такова метафизика права. Страдания людей, часто невинных, преступления без наказания, подвигаемый Иовом приговор и аргумент против установленного миропорядка. Ну, просто невозможно миновать этот текст, который читал Достоевский, можно представить, как он этим текстом был потрясен. Ну, послушаем, вспомним, но это уже в синодальном издании. «Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, внутренности его полны жира, а другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра». Это из главы 21, стих 23, 25. Какие же страницы нас всегда потрясающие вспоминаются у Достоевского? Вот как будто бы эти тексты библейской истории прямо стояли у него всегда и перед глазами, а главное в душе. Путь Иова есть встреча с Богом и восхождение, достижимое живой, искренней и испытуемой душой, с покаянием и умолением перед Богом. Тогда Иов, покорившись Господу, вознегодовал сам на себя и, влежа на земле, в пыли, начал раскаиваться в грехе своем. Наделенный новыми благами в земной жизни, Иов постигает самое главное – божественную тайну и радость бытия. Ну и романы Достоевского – это ведь книги отражений. В них не просто упоминания Иова, в них – проблема Иова, понятая в нераздельном единстве его ропота, вопросов к Богу и его восхождения. Проблема Иова видится Достоевскому как вечно решаемая человеком и всегда неисчерпаемая. И вот удивительно, но даже в таком произведении, как «Бедные люди», уже слышны первые, еще слабые, глухие отголоски Иова. И вспомним этого, казалось, кроткого, этого несчастного Макара Девушкина, но ведь вот и ему даны какие-то интонации, голос его ропчущий. «Зачем одному еще в чреве матери прокаркнуло счастье ворона судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит?» А вот вспомним записки из «Мертвого дома». Ведь открывается почти абсурдистская действительность преступления. Вспомним, как автор, наблюдая преступников, скажет: «Совесть его, преступника, спокойна, а совестью он и силен, и не смущается нравственно, а это главное». Вот эта вот абсурдистская действительность просматривается за гранью, которую преступники окончательно еще не перешагнули. Еще праздник Рождества Христова объединяет их со всеми людьми и дает чувствовать, что они не ломоть отрезаны. А вспомним преступление и наказание. преступление Раскольников стоит на пути, на котором он обрекает себя на всесильное право. Но на этом пути есть онтологические моменты в свете проблемы Иова. Исход в вере даром и без наград понятен Раскольникову, но ему не дается. Все это открывается, как помню, в диалогах с Соней Мармеладовой и Порфирием Петровичем. В финале, открытом и перспективном, вспомним, как с Соней он об этом говорит. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня? Что же бы я без Бога-то была?» «Ну, так и есть», — подумал он. «А тебе Бог что за это делает?» — спросил он, выпытывая дальше. «Все делает», — быстро прошептала она. «Вот и исход, вот и объяснение исхода», — решил он про себя с жадным любопытством, рассматривая его. И так до конца. Книга Иова действительно пройдет через все тексты, через жизнь Достоевского. И ведь не случайно, незадолго до создания последнего романа, он пометит: «Новых идей нет, идеи все одни и те же, начиная с Иова». Ну и, конечно, буквально кульминация в «Братьях Карамазовых». Тут, конечно, вспоминается весь контекст бунта Ивана Карамазова и жизни Достоевского самого, кающийся Достоевский. Таким его увидел оптинский старец Амвросий, и таким его можно представить незадолго до смерти. В перспективе разрешения вопроса всей его жизни, существования Божией, эшафот, каторга, Оптина пустынь, вехи этого пути, каждый раз с выходом к такой перспективе, с опытом страданий и вопросов оправдания мироздания. Это, несомненно, заключено в словах писателя о последнем романе, а именно, что много в нем легло меня и моего. Конечно, прежде всего, эти отражения мы находим в духовной ситуации Ивана Карамазова как богоборца, особенно в его поэме «Великий инквизитор». Потому что там мы видим то же самое. То есть в виде открытого вопроса стоит перед инквизитором возможность для человека свободной веры. Она слишком, по мысли инквизитора, как помним, непосильна этому слабому бунтовщику, человеку. В романе вообще с начала и до конца сохраняется противовес Иван и Зосима. Зосима говорит: «Сколько тайн, разрешенных и откровенных! Восстанавливает Бог снова Иова, и вот у него уже новые дети. Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы? Но можно, можно. Старое горе великую тайную жизни человеческой переходит постепенно в тихую, умиленную радость». Вот в романе сохраняется сначала и до конца противовес Иван и Зосима. Оба они дают отражение жизни, судьбой, духом книги Иова. В этом жизненном противовесии ощущаем мы присутствие книги, ощущаем во всей полноте, с борениями, самоотрицанием и одновременно устремленностью человека к Богу. Такая полнота была достигнута в последнем романе, путь которому начался с детства, приобщением к вечной библейской книге. Ну, опять возвращаемся в Москву. Можно сказать, здесь Достоевский припал к истокам, я бы сказала, центростремительной духовности, что давала Москва. Центростремительной духовностью я называю обращенность души к Богу, в отличие от центробежной, где движение прежде всего к «я» человека, как в Петербурге, городе нового времени. Молодому Достоевскому Москва еще могла казаться стариной, которую можно забыть перед Петербургом, где все жизнь и движение, созидание и стройки. Но тогда же, а это в 1847 году, и пишет он петербургскую летопись тогда, и вспоминает свою далекую родину, вспоминая ее, он упоминает при том, что он чувствуется очарован Петербургом, так он все же не может не упомянуть великих и святых общенационального масштаба и значения московских митрополитов Петра и Филиппа, необходимых для народной памяти. И, наконец, у Достоевского в последние десятилетия жизни все чаще перед умышленным городом, созданным Петром, Москва выступает исторической коренной реальностью и святыней. Здесь Достоевскому в детстве был облегчен возврат к народному корню. При образованиях Петра, приведших Россию на мировую арену, Достоевский видит, однако, камень преткновения, игнорирование корней сложившегося народного менталитета. Но и здесь, конечно, следует вспомнить главу в дневнике писателя за 1876 год, которая называется «Утопическое понимание истории», где рассматривается феномен Петра. Мне кажется очень верной мысль богословы и литературоведа Веры Михайловны Ереминой, которая пишет: «Жизнь среди выдуманных идей и понятий – это и есть Петровщина. Петру Первому, в отличие от царей московских, обязательно надо сделать нового человека, новых людей, то есть довести этих бывших скотов, как он их называет, до настоящего европейского человека. Цари же московские говорили: других слуг нам не дадено». Библия, говорит Достоевский, точное изваяние мира и человека, и характеров человеческих. И названо все, и указано на веки веков. Библия донесла ему сакральность земного бытия. И еще очень важно, вера его, юного Достоевского, испытывалась и возревала перед лицом людских страданий. Так было в его жизни при больнице для бедных. Страдания же – школа христианства, по более позднему его высказыванию. Вхождение в людские страдания, унижение праведных, вспомним московские рассказы о Газе и так далее, определили векторы его развития, которые я бы назвала христианизация. Притом личность и сознание в этом смысле оставались незавершенными. Вопрос всей его жизни о существовании Божьем уже вопрос и в ранние годы. Есть ли Бог со знаком вопроса, как автобиографический след ранних вопрошаний мы находим в замысле житие великого грешника. В его московском детстве произошло узнание русской души, как он, по его выражению, признание духа народного, народной правды и широты народного взгляда, неотделимых от Христа. Поступок няни Алены Фроловны, предложившей господам накопленное на старость жалование в помощь после случившегося пожара в поместной деревне Доровое, стал именно проявлением знания Христа сердцем, о чем говорил Федор Михайлович впоследствии. И мне хочется привести его рассказ о няне в дневнике писателя за 1876 год. «Мне было всего еще 9 лет от роду. Как помню, однажды, на третий день светлого праздника, вечером, часу в 6, все наше семейство, отец и мать, братья и сестры сидели за круглым столом за семейным чаем. Разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, И вот вдруг вместо управляющего, всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова. «Что это?» — крикнул отец в испуге. «Посмотрите, что это?» «Вотчина сгорела», — пробасил Григорий Васильев. Описывать не стану, что затем последовало. Отец и мать были люди небогатые и трудящиеся. И вот такой подарок к светлому дню. Оказалось, что все сгорело, все дотла. И избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена, часть скота и один мужик Архип. С первого страха вообразили, что полное разорение. Бросились на колено и стали молиться. Мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму. Вольная, то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет 45, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки. Жалования она не брала у нас много лет, не надо мне, и накопилось ее жалование рублей 500, и лежали они в ломбарде, на старость пригодится. И вот она вдруг шепчет маме: «Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что? Мне не надо». Это запомнилось Достоевскому на всю жизнь. Вот он через десятилетия описал этот поступок няни. Но более того, поступок няни вызвал впоследствии размышления Достоевского. Опять-таки, он стремится понять нечто такое, что можно считать коренным, изначальным в русском человеке, в человеке из народа. И вот в данном случае он задумывается, можно ли подобное проявление святости отнести к общему свойству народа, или это всего лишь исключение. Но вот такими размышлениями, пожалуй, оставшимися со знаком вопроса, такие размышления его посещают в конце жизни.
У нашего микрофона была доктор филологических наук Галина Борисовна Пономарева, заведующая Московским музеем квартирой Достоевского. Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче мы познакомили вас с протоиереем Евгением Кетовым, настоятелем храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской поселке Паназарево Костромской епархии и режиссером-документалистом Андреем Андреевым. В этом далеком селе, где служит отец Евгений, прошлой зимой сгорел храм. Ближайший есть только в исправительной колонии номер 2, единственном градообразующем предприятии поселка, где батюшка также служит и где как бы не хотели помочь ему в восстановлении храма, но, увы, в прямом смысле ограничены в своих возможностях. Проникшись бедой погорельцев, режиссер-документалист Андрей Андреев снял по благословению отца Евгения фильм «Народный доктор» об известном онкологе Владимире Павловиче Казаченко. Средства от распространения диска с фильмом идут на восстановление храма, но, сами понимаете, это капля в море, рассказывает Андрей Андреев.
Прошу прощения, что я беру на себя такую функцию оценивать, но по результату, что я сейчас вижу, как вот люди благодарны, благочинные просят вот этот фильм для воскресных школ, заключенные даже смотрят, когда этот фильм, они говорят: мы не можем объяснить, почему нам нравится, но мы очень благодарны, потому что в этом фильме есть свет. И это как раз поясняет, почему я его начал снимать.
А вы его не хотите на наш Радонежский фестиваль?
С удовольствием. Больше того, один из моих фильмов выложен на вашем сайте, там «Конник» называется. Изначально этот фильм снимался только лишь потому, что я увидел эманацию света. И когда отец Евгений, когда я уже к нему несколько раз приезжал, когда уже были сняты первые кадры, которые потом вошли вот в этот фильм «Приход святой блаженной Ксении Петербургской», он небольшой, 7-минутный, но почему-то этот маленький фильм даже не только меньше, а в некоторых случаях даже больше востребован и вызывает в людях много эмоций, отклика, хотя он снят еще в более невероятных просто условиях. Он снят на 36-градусном морозе бытовой камерой, где каким-то совершенно непонятным чудом батюшка, у него не замерзали ни голос, ни руки, и он крестил. Но это на крещение снят фильм. А у меня
каким-то
непонятным чудом у меня руки-то на морозе, на этом продолжали нажимать кнопки. И это уже происходило после пожара, которое все, в общем, при мне было, да, и эти съемки происходили в молельной комнате, которая отапливалась самодельно сделанной печкой местного сварщика. Так этот вот человек сам собрал какие-то обрезки металла, сделал эту свечу, сделал эту свечу, воистину, сделал. Эта печка, она как паровоз напоминает. Я ее снимал, она у меня теперь потом вошла в кадр этого
фильма. Я думаю, не взял с вас, батюшка, денег за нее, благотворительно сделал,
нет,
да?
Нет.
Слава Богу.
Это буржуйка отапливала комнату, молельную комнату, которую администрация выделила в доме детского творчества. И больше того, батюшка, позволите, да, я расскажу общую ситуацию в целом. Почему, собственно говоря, мы начали взывать сейчас и взываем? После того, как мы с батюшкой познакомились, он увидел свет в этом материале к этому фильму. И он сказал, другие мои тоже друзья говорили, что может из этого что-то получится, давай сделаем фильм. Я просто снимал для себя. Это старый профессор, который своих пациентов одевает, провожает до лифта. Таких сейчас это не гипербола, можно по пальцам перечесть. И вот батюшка говорит, этот фильм, это евангельская проповедь. Если ты его сделаешь, это будет уже не фильм, это будет евангельская проповедь. Поэтому благословляю, делай. Все, чем могу, помогу. И понятно, что в таких условиях приходских, где народа мало, батюшка осуществляет служение в храме Святой Блаженной Ксении Петербургской, да, ныне вот сгоревшем, требующем срочного восстановления. Тем не менее, батюшка мне морковкой, капустой. Я-то сам всю жизнь работаю в некоммерческом кино. Православное кино, оно не прибыльное. Изначально оно живет только на пожертвах. И вот батюшка своим личным участием, поддержкой духовной, молитвенными, благословил и поддерживал делание этого фильма. Первыми зрителями этого фильма были заключенные. Они сказали, мы не можем объяснить, почему нам нравится этот фильм. Но нам нравится, потому что в нем есть свет, в нем есть добро. И после просмотра этого фильма мы уже не в таком отчаянии. Мы уже думаем, что, может быть, и имеет смысл выходить на свободу, потому что то, что мы видим по телевизору на зоне, у нас отбивает всякое желание даже освободиться. Это не мои слова, батюшка, да? Вот подтвердите. Это слова заключенных. Они говорят, то, что нам показывают мир, который за колючей решеткой, так как по телевидению, то у нас он человечнее. Это тоже не их вина, но у администрации ИК-2, которые к нам очень хорошо относятся, которые нам даже помогают вот сейчас там, в съемках следующего фильма, у них нет возможности ни копейки выделять на содержание храма.
Ну, понятно, это же никак не предусмотрено, поэтому
да,
что...
Да, тоже Господь сподобил бывать вместе с батюшкой там, даже помогать ему во время молебна там, во время крещенского, да, батюшка, мы были там на крещенском молебне, и мы видели, как это было необходимо заключенным.
Продолжить строительство нового храма возможно только с помощью Божией, а Господь, как известно, действует через добрых, любящих свою родину и веру людей. Вот и получается, что скорби подчас оборачиваются неожиданными радостями. Рассказ продолжает протоиерей Евгений Кетов.
Когда уже средства окончились и сил уже человеческих не было, все было исчерпано, было принято такое решение, что нужно поехать к заступникам нашим, к покровителям нашим, к Блаженной Ксении Петербургской и к святому праведному Ивану Кронштадтскому. Первое, что мы сделали, мы поехали на мощи к святому Блаженной Ксении Петербургской помолиться.
Опять было жертвенно сделано. Батюшка продал свою последнюю старую газель. Батюшка остался просто без колес.
Аку подарили.
Подарили аку, слава Богу, да. Но она 10-летней давности, и батюшка в этот раз даже не смог на ней приехать, потому что она, извините, она просто вот развалилась. развалилось уже все. А вы понимаете, что приходской сельский священник без машины – это невозможно.
Это все правда. Очень, конечно, это все мы понимаем. И дай Господь, чтобы находились люди, которые понимали это тоже. В Санкт-Петербург вернемся, да, к вашим святым.
Самое интересное, перед тем, как нам входить на Смоленское кладбище, там, ну, как обычно, перед храмом, перед кладбищем, много людей, которые обездоленные, которые, может, не имеют места жительства. Много людей просят милости. И, конечно, вызывают жалость, сострадание. И вот перед тем, как на кладбище пойти помолиться...
Где находится как раз мощи Святой Блаженной Санкт-Петербургской, Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге.
Андрей Олегович стал раздавать кому какую-то морковку, кому помидоры, кому какую-то денежку. И там стоит такая старушка лет 75, а может и больше. Она говорит: «Сынки, так мне не надо, мне не надо. А вы-то почему сюда пришли?» Ну, мы, говорю, помолиться. Она говорит: «А что у вас случилось?» Мы говорим: «Да у нас храм сгорел». И она сразу так отозвалась: «Я подумаю, я постараюсь вам тоже как-то чем-то помочь, посодействовать». И потом через месяц после ее слов приходит машина, целый фургон, утеплители на крышу и на пол. И также некоторые запутывающие материалы, гвозди, скобы.
Через эту бабушку?
Да.
Вот это те чудеса, которые люди сейчас перестали верить.
То есть вот она сама просила милостыню?
Да.
А вместо...
она не сколько милостыня, она там какие-то книги во славу Божью,
да,
распространяла книги, вот духовную литературу. И я просто думал, что она такая же вот там голодная, как там бомжи, там и все. Но нам тогда пожертвовали вот эту еду. А поделись, даром получили, даром отдавайте. И Господь видит, вот это и есть та мистическая глубина мироздания, его устройства. Когда воистину, если ты поступаешь по-евангельски, то и воздается, да? Мы никак не ожидали. Мы думали, что, если честно, прости нас, Господи, мы думали, ну, мало ли, что человек там, знаете, наговорит. Эту женщину, я ее к ней обращался: «Дорогая моя Татьяна, спаси вас, Господи, если вы будете слушать это».
Кстати, очень интересная мысль. Ведь если человек не может пожертвовать деньгами там почему-либо, ведь стройматериал можно какие-то направить, да, батюшка?
Слава Богу, мы с радостью все примем.
Погорельцам, всем миром всегда помогали, потому что нет, наверное, беды страшнее. Действительно, ничего. Вот приходишь на пепелище, это же страшно. Да. С чего начинать?
А вот это вот горе, которое постигло, оно и в морально-духовном, конечно, плане, оно такое горе, да, скорбь такая посетила. Да. Но скорби-то мы можем принимать, обязаны принимать, терпеть. Но как результат, тюремный храм практически остался сейчас на очень
скудном пайке.
Скудном, не да. То, что даже, его даже нельзя назвать, то есть практически с очень большим трудом сейчас, до тех пор, пока не будет восстановлен храм Святой Блаженной Ксении Петербургской. А первое, что нужно сейчас сделать, это накрыть его крышей, потому что невероятными усилиями какая-то цепочка чудес предшествовала тому, что вот сейчас бревна были выстроены в сруб. Батюшка сам лично трудился там.
Священник Евгений Кетов и прихожане села Паназарево будут благодарны вам за любую помощь в восстановлении сгоревшего храма. Телефон отца Евгения 8-909-253-99-97. Если вы не успели записать, этот телефон есть в нашей редакции. Спаси вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.